Доступная среда. Лариса Овцинова. Спасение в странствиях.
Иван Бунин говорил, что человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В современном мире путешествия могут быть не только реальными, но и виртуальными, а иногда это может быть путешествие по родному городу. С 20 по 25 сентября 2022 года в Москве впервые прошел фестиваль «Душа города». Главной особенностью фестиваля стало то, что все мероприятия были подготовлены при непосредственном участии слепых и слабовидящих людей. Автором идеи, вдохновителем, организатором стала директор Музея огни Москвы Наталья Потапова. В реализации ей помогали сотрудники Музея огни Москвы, а также люди с нарушением зрения, участники проекта «Душа города». Москва принимала гостей из Находки, Анжеро-Судженска, Омска, Перми, Верхнего Уфалея, Кургана, Нерехты, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Белгорода. Откуда же возникло такое название «Душа города»? Об этом рассказывает Наталья Потапова.
Все уходит корнями в далекое прошлое, в начало 20 века, когда просто был такой золотой век развития русской экскурсионной школы. Большой вклад в развитие экскурсионного движения внес Николай Павлович Анциферов. У него есть книга «Душа Петербурга». В своей методике он считал, что у каждого города есть душа, и важно не показывать просто достопримечательности, да, это является гидизмом. Если посмотрите направо, посмотрите налево, а все-таки раскрыть душу города. Есть цитата, что каждый город, даже небольшой, даже на первый взгляд неинтересный, имеет свое лицо, свою душу. Составить описание города не очень сложно, а вот проникнуть в его суть дано далеко не всем.
Большинство участников фестиваля городов своих не видит физическим зрением, но тем чувствительнее струны их душ, тем внимательнее они к тому, что ускользает от взгляда. Они могут рассказать о своих городах, исходя из личных переживаний, как воспринимают их через осязание, звуки, запахи. Фестиваль в Москве является второй частью проекта. О его истоках никто лучше не расскажет, чем автор и руководитель.
Начали мы его реализовывать в 2020 году, ну уже когда отсидели все по домам, да, но все-таки ограничения были. Заявку мы как раз на конкурс писали, когда работали удаленно. В начале проекта мы провели несколько образовательных семинаров для коллег, для участников проекта. То есть вообще начали с того, что сделали рассылку, да, по организациям ВОЗ всей страны. Но откликнулись, видите, представители городов, которые были перечислены. Потом мы сделали несколько обучающих семинаров и для музейных сотрудников, и для участников проекта. В Санкт-Петербурге семинары проходили, в Перми, в Омске, и с Находкой удаленно мы общались. Мы создали экскурсионные мастерские, в которых принимали участие незрячие и слабовидящие люди из разных городов. Кто-то участвовал очно, то есть москвичи, с кем-то мы общались заочно. Ну, тут такая у нас сложная история получилась, потому что у всех разные часовые пояса, у всех разные технические средства. Кто-то пользуется WhatsApp, кто-то может подключиться к Zoom, кто-то к Skype. И поэтому Женя, координатор нашего проекта, первое время составлял такие таблицы, кто из участников, как и во сколько может подключиться, чтобы мы каким-то образом сформировали вот эти группы для обучения.
В процессе работы выяснилось, что происходит взаимно полезный обмен между участниками и организаторами.
Это было очень полезно, потому что я не знаю, как выглядит вокзал в Анжеро-Судженске. Теперь я его весь знаю, да, то есть я могу аудиогид послушать и понимаю, какие окна, какие двери, какие стены и куда идти.
Были, конечно, и трудности, но куда же без них? Кому-то нелегко было найти информацию об интересующих объектах, отобрать оптимальное количество материала, упорядочить его, построив экскурсию. Кому-то нужна была помощь при записи аудиогида. Однако основная часть, где требовалась помощь, это практическая. обследование местности, архитектурных или скульптурных объектов. Но трудности заставляют нас двигаться вперед, преодолевая их. В этом и состояла одна из целей проекта. Участники научились многое делать сами. Находить информацию и работать с ней, выстраивать материал в соответствии с маршрутом и его объектами, овладевать секретами звукозаписи и звукорежиссуры. Создание экскурсии явилось толчком и стимулом для изучения своих родных городов, которые мы часто знаем хуже, чем те, в которых бываем в качестве гостей. Для понимания города очень важно иметь представление о его архитектурном облике, о его скульптурах, памятниках. Все участники в аудиогидах постарались максимально описывать эти объекты, а в экскурсиях использовать наглядные пособия. Иногда это были настоящие тифломодели, иногда их отыскивали в недрах антикварных магазинов, как, например, статуэтку памятника Пушкину или Грибоедову, а иногда это были пособия, сделанные своими руками. Такое наглядное пособие изготовила, например, Ольга Базилевская для своей экскурсии вокруг Кремля. В результате проекта было положено начало целой базе аудиоэкскурсий, подготовленных людьми с нарушением зрения и с учетом всех особенностей восприятия таких людей. Аудиогиды собраны на сайте Музея огни Москвы, адрес сайта dgoroda.ru, а также некоторые из них выложены на электронных ресурсах Российской государственной библиотеки для слепых и на одном из самых популярных туристических сайтов Easy Travel. Фестиваль «Душа города» – это праздник Москвы. Гостей встречали радушные хозяева. Команда Музея огни Москвы под руководством Натальи Владимировны, а также незрячие и слабовидящие участники проекта. Все они приготовили гостям подарки. Началось все, как и полагается, с самого главного – прогулки вокруг Кремля. Ее провела незрячий экскурсовод Ольга Базилевская. Она является участником проекта «Душа города» от самых его истоков.
Это было увлекательное путешествие. Мы обошли вокруг стен Кремля со всех трех сторон, посмотрели башни, потрогали камни кремлевские, барельефы в Александровском саду. Нас сопровождала чудесная солнечная погода.
Для некоторых экскурсантов прогулка эта стала настоящим откровением.
Это очень интересная тема, потому что мы немножечко как бы с другого ракурса все это посмотрели, не как традиционно, не со стороны Красной площади, а именно как со стороны Боровицких холма. Мне очень это понравилось, очень интересно в плане того, что сам подход к теме и сопровождение тактильными элементами со стороны именно незрячего человека выглядит очень специфично.
Я волонтер, участвовала в экскурсии вокруг Кремля. Сегодня был необычный для меня день, потому что я погрузилась в мир людей, которые видят не очень хорошо, кто-то совсем не видит. И поняла, что это немножечко другой мир. Люди чувствительные и воспринимают мир несколько по-другому, да, то есть слышат его, ощущают. Я считаю, что нужно всем понимать, что мы все разные, и узнавать, какие потребности у каждого человека в связи с его особенностями, учитывать это.
В роли экскурсоводов попробовали себя и мы, Лариса Овцинова и Геннадий Карцев. Хочу отметить, что живая работа с группой отличается от записи аудиогида. В этом формате совершенствуются ораторские навыки, взаимодействие с людьми, а также быстрота реакции на нюансы, которые не были запланированы. Нам нравится работать в обоих форматах. Каждый из них позволяет приобрести свой опыт. Сначала была создана экскурсия «113-я любовь. Семейное счастье или роковая ошибка». Рассказывает она об истории любви, сватовства и венчания Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Маршрут начинается у памятника Пушкину, который имеет совсем непростую историю. Затем мы движемся по Тверскому бульвару, где находится много объектов, связанных с жизнью поэта. Заканчивается путешествие у площади Никитских ворот, где расположен храм Большое Вознесение, где венчались Александр и Натали, а также фонтан Александр и Натали. В процессе работы мы хорошо изучили этот маршрут. Здесь находится сложный для представления незрячего человека узел. Тверская улица, Тверской бульвар, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь. Теперь мы сами хорошо знаем этот район, умеем ориентироваться здесь без чьей-либо помощи. Изучение маршрута имеет значение, выходящее за рамки цели экскурсии. В этом районе, например, находится несколько театров. Теперь мы можем добраться туда совершенно самостоятельно. Ко многим объектам экскурсионного маршрута есть тифломодели. Статуэтка памятника Пушкину пришла к нам из запасников антикварного рынка. Большая и подробная модель храма Большое Вознесение была сделана в макетной мастерской. Имеются плоскостные рельефные изображения памятника Тимирязеву и беседки, находящиеся внутри фонтана Александр и Натали. Работа над аудиогидом сродни созданию радиоспектакля. С помощью музыкальных фрагментов и звуковых эффектов слушатель погружается в атмосферу эпохи и описываемых событий. Специально для фестиваля мы превратили нашу экскурсию в квест. Главным шифровальщиком маршрута стал сам Александр Сергеевич. С помощью его произведений мы разработали задания для экскурсантов. Они были как индивидуальные, так и групповые.
Сейчас задание – вспомнить влюбленные пары из произведений Александра Сергеевича Пушкина.
Светлана Леонидовна и Маша.
Татьяна.
Ленский Ольга.
Царь Салтан и царевна
Лена. Онегин и Ольга.
Анна и
командор.
И Земфира и Олега.
Марья Кирилловна и Владимир Шкубровский.
Григорий и Марина.
Евгений и Просковья.
Несколько.
Нет, безымянный гусар, который ее увез.
В квесте участвовали около 30 человек. Одним из самых активных был 5-летний экскурсант.
Мне понравилась очень экскурсия, было интересно, познавательно. Потом, так как я совсем буквально несколько месяцев в Москве, ничего не знаю, и было интересно прогуляться, особенно по бульварам, узнать, какие памятники, расположения, информации много.
Очень хорошие макеты сделаны. Вообще, вот я люблю, когда вот объемное что-то. Храм прекрасно сделан. Я зашла вовнутрь, и вот как мне описала Катя, прямо все точно передано. Памятник Пушкину. Во-первых, я получила очень много интересной информации. Казалось бы, Пушкин, великий русский поэт, знаешь много. А не все. Сам по себе квест очень интересный. Время пролетело просто незаметно. Мы обошли несколько улиц. Мне понравилось, во-первых, то, что мы очень много прошли по бульвару, да, останавливались у различных точек. Также прошли по Малой Никитской, Большой Никитской. Главное, что вот мы все были вовлечены в этот квест.
Меня зовут Екатерина, я учусь в ВУЗе государственном и пишу дипломную работу по созданию экскурсионного маршрута для людей с ограниченными возможностями. Собственно, сюда я пришла посмотреть на то, какие есть экскурсии, какие есть маршруты, потому что исследования в этой области должны проводиться, и писать и создавать новые проекты для людей с ограниченными возможностями очень важно. И я невероятно счастлива, что оказалась здесь, посмотрела на весь процесс, как это происходит, какие для этого требуются ресурсы. Я понимаю для себя, что это большое будущее, и я невероятно благодарна всем людям, которые в этом участвуют.
Приятным сюрпризом стало и то, что наша экскурсия является лауреатом ежегодного конкурса «Покажи Москву», проводимого Московским комитетом по туризму. Москвичи хотели показать гостям разную Москву. Дарья Дорохина, также незрячий экскурсовод, погрузила всех в мир модных штучек Кузнецкого моста XIX века. В ее компании москвичи и гости узнали, чем же это место так привлекало модников своего времени. Смогли ощутить, из каких тканей шили наряды, какие ароматы витали в воздухе. Открыл свои двери для гостей и музей «Огни Москвы». С людьми, у которых нарушено зрение, музей работает с 2004 года. Есть уже и свои наработки. Изобретательности сотрудникам не занимать.
Это вот для экскурсии по экспозиции еще один запах тоже. В фонарях первых использовали конопляное масло, но его воровали фонарщики, потому что оно было чисто и приятно на вкус. И правительство наше решило масло подпортить. И поэтому вот можно понюхать, какая стала каша у фонарщиков. Можете попробовать угадать этот запах. Вот, видите, Андрей сразу определил, что это скипидар. Еще у нас работала раньше замечательная сотрудница, которая сама своими руками смогла сделать тактильные макеты. И когда мы проводили экскурсии по городу, мы сделали макет Крымского моста, макет Шуховской башни, Шуховой башни. Ну, то есть все это мы делали, в принципе, сами, своими средствами. Из-за того, что мы не государственный музей, в этом плане нам немножко полегче, у нас все-таки в фондах-то много предметов в музеях, да, есть. И у нас есть там предметы, один предмет в нескольких видах. И мы перед экскурсиями с незрячими и слабовидящими эти предметы подлинные достаем из фондов или смотрим в экспозиции, или из витрин достаем. Ну, в принципе, ничего за все эти годы не случилось. За 18 лет ни один предмет точно не пострадал у нас.
Наталья Потапова использует и личный опыт для того, чтобы лучше понять, как же воспринимается мир на ощупь.
Я недавно, готовясь к нашей еще программе, которая будет на Цветном бульваре в воскресенье, потрогала скульптуру на Цветном бульваре клоунов. Я была в шоке. То есть я сама закрыла глаза, попросила знакомых меня подвести, чтобы прошла я какое-то время. А потом я стала осматривать руками этих клоунов. Мне, честно говоря, было страшно. Такое очень яркое впечатление.
Большое внимание в музее «Огни Москвы» уделяется вопросам освещения помещений и особенностям освещения при посещении музея людьми с ослабленным зрением.
У нас вот есть система управления освещением, и мы в том году переделали третий зал, то есть мы добавляем общий свет, когда человек заходит, но рассматривать слабовидящим людям легче, когда существует акцентное освещение, такое очень контрастное. Поэтому мы вот можем выстроить эти контрасты. Но это сложная тема, дополнительная. У нас есть еще светотехнические проекты.
В один из дней Чистопрудный бульвар стал местом сосредоточения многих событий. Некоторые из них не обошлись без волшебства.
Мы с вами переместились в прошлое на 100 лет назад, в 20-е годы 20 века. В начале бульвара стоят киоски, где можно купить свежие газеты. Рядом продавцы мороженого. Уже нет на этом месте взбесившейся фигуры анархиста Бакунина, которую боялись даже лошади. Так отзывался о памятнике, установленном в начале Чистопрудного бульвара в 1919 году нарком просвещения товарищ Луначарский. Окна его рабочего кабинета как раз выходят на бульвар.
В качестве волшебника выступил Сергей Свирский, сотрудник музея «Огни Москвы». Это его голос сопровождал в пути тех, кто решился совершить экскурсию на велотандеме. Сама поездка также принесла необычные ощущения. Многие прокатились на такой машине впервые.
Очень непривычно ехать и не управлять велосипедом на самом деле. Потому что я привыкла вести его сама, а тут ведешь и тебя заносит на поворотах. Охота начать крутить педали, но ты не можешь, потому что впереди сидящий тебя водитель не крутит педали. И ты такой, ладно, хорошо, доверяю, кручу вместе в тандеме.
Прогуляться по современному Чистопрудному бульвару просто так тоже никому не удалось. Вопросы сыпались на экскурсантов, как из рога изобилия. Но никто не жаловался. Скорее наоборот.
Участвовали в квесте. Очень приятное впечатление. Тем более, что для незрячих были созданы условия, когда мы смогли тактильно почувствовать многие знаковые сооружения, которые находятся на этом бульваре. Например, с нами был миниатюрный памятник Грибоедову. Поэтому мы смогли оценить его красоту, изящность и скульптурный замысел. Также мы узнали, какие растения растут на бульваре, какие основные здесь достопримечательности в целом.
Некоторые тактильные модели попали на фестиваль, что называется «Из печки».
Наши участники прошли квест, в которых нужно было выполнить самые разные задания. Что-то понюхать, что-то потрогать, что-то попробовать на вкус, чтобы справиться с заданиями квеста и разгадать тайны этого места. И тактильно осмотреть изображение Меншиковой башни с высоким шпилем, какой она была в начале 18 века. И осмотреть макет башни, как она выглядит сейчас, когда шпиля уже давно нету, и наверху башни небольшое навершие в виде золотой шишечки.
Команда фестиваля не обошла вниманием и самых юных. Незрячие и слабовидящие школьники столицы успешно прошли квест «А у нас водопровод». Вот. Команда водопроводчиков работала у Ростокинского акведука. Ребята даже выступили в роли экспертов и определили по вкусу и запаху, какая вода стала лучшей для Мытищинского водопровода. В мир фокусов, клоунов и других цирковых трюков школьники погрузились во время экскурсии квеста «Да здравствует цирк!». Она прошла на площадке возле скульптурной композиции «Клоуны» Зураба Церетели на Цветном бульваре. В один из дней с ребятами из школы-интерната номер 1 для слепых детей пообщались и рассказали о своих городах Ольга Тюкавкина из Находки и Ульяна Сайранова из Перми.
И школа еще, в которой мы были, я поняла, какие талантливые вы все. И дети какие талантливые. Вот, видать, недостаток зрения у них явно в мозг ушел. Очень-очень умные дети. Прекрасные вопросы задавали. Если бы я не была экскурсоводом, на что-то я могла бы даже не ответить.
Наталья Владимировна не один год проводит занятия с учащимися этой школы. В частности, ребята исследовали свое восприятие цвета и формы.
Мы пытались понять, что такое цвет, какие возникают ассоциации. И у нас мы там все разложили на 7 цветов радуги. И вот записывали эти ассоциации. Я помню, самая красивая была у Ани с фиолетовым связана. Делали такие красивые вазы. Каждая участница выбрала вазу определенной формы в зависимости от ассоциации. Вот у Ани был фиолетовый, ваза была такая более сложная. Мы с нее делали красивый фиолетовый светильник. Оранжевый, какой бы вот ассоциации с оранжевым цветом, какая форма? Апельсин и круглая, да? А девочки выбрали граненый такой вот кувшин для изготовления светильника. Меня это сильно удивило тогда. Я спросила, а почему? А потому что сок оранжевый.
Весь фестиваль стал большой площадкой по обмену опытом, техническим, информационным, а главное – человеческим. Это особенно ярко проявилось на концерте презентации «География в лицах». Прошел он в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС. Перед концертом гости побывали в Центральном музее Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина. А потом все отправились в путешествие с востока на запад по пути солнца. Началось оно в Находке и закончилось, как полагается, в столице. К сожалению, за время реализации проекта «Душа города» два его участника ушли из жизни. Оба они из Кемеровской области. Раджабов Алексей из города Осинники и Клеменцова Елена из Кемерово. В память об Алексее сотрудники Музея огней Москвы записали аудиогид «Осинники. Город особой породы». В этом городе все особенное – уголь, люди и даже вишни. Клеменцова Елена успела сама записать аудиогид из прошлого в настоящее. Но случилось и радостное событие. Для Иоганна Меркеля из Омска день накануне отъезда на фестиваль стал днем свадьбы. Мы желаем, чтобы этот день стал началом счастья длиною в жизнь. Песня «Свадьба» в исполнении Геннадия Карцева и в сопровождении всего зала стала музыкальным подарком молодоженам. Каждый гость фестиваля – это особый мир. Обмен между этими мирами чрезвычайно интересен и важен. Московский чилиец Уго Рикельми Альбарнас поведал нам секрет национальных пирожков «Эмпанадос» с начинкой из мяса, яиц, оливок, изюма и пряностей. Его вкладом в фестиваль стала экскурсия «Иностранцы в Москве».
Я очень рад, конечно, находиться среди вас. Вы люди очень, ну, изумительные люди. Знаете, я до слез. Я очень чувствительный человек. Вижу люди, как тут поют, как они стихи считают. Это просто для меня это удивительно, потому что в нашей стране, в Чили, такой организации, как ВОС, не существует.
По многочисленным просьбам поклонниц нашего чилийца он исполнил одну из самых романтичных и любимых песен.
Бесаме. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Творческий обмен продолжила Анна Зварыгина из Кургана. В ее исполнении прозвучала песня о бельгийской девушке, которая во время поездки в метро размышляет о своей любви. Нижегородцы Вячеслав и Валентина Царегородцевы не стали рассказывать о своем городе, они о нем спели.
Нижний, отовсюду ближний, он основа нижний, вырастает только вверх и вверх. Нижний, отовсюду ближний, он основа нижний, вырастает только вверх и вверх.
Авторами и ведущими концерта «География в лицах» стали Лариса Овцинова и Геннадий Карцев. Творческий дуэт «Совпадение». В другой вечер они пригласили гостей фестиваля в театр. Во время их авторского спектакля «Их было двое» зрители погрузились в атмосферу Серебряного века. Спектакль посвящен истории любви двух больших поэтов и ярких личностей Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
Я спектакли, конечно же, не могу не сказать. В исполнении Ларисы Овцыновой и Геннадия Карцева это было великолепно. Меня просто до мурашек пробирало. Я какой-то период, конечно, сначала смотрела спектакль, но потом закрыла глаза и полностью погрузилась. Поскольку я поэт, для меня это был еще неимоверный источник вдохновения. Я мельком успела набросать пару строк, но пока недоработано произведение. Но в целом я прям вот жила жизнью героев. Я как будто бы находилась внутри события. Прям вот прожила несколько лет, но за пару часов.
Побывали на спектакле, их было двое. Я была поражена сценарием этого спектакля. Мне настолько понравилось действие. То есть я вся погрузилась в эту обстановку, в жизнь этих героев. Было очень здорово, как все это скомпоновалось вместе. И сценарий, и великолепное музыкальное сопровождение, и голос.
А вот «Мамин театр» рассказал историю, в которой девочка-подросток нашла ответы на мучившие ее вопросы в дружбе с незрячим мальчиком. Попутно она узнает, кто такой Рэй Чарльз, что же изобрел Луи Брайль и многое другое. Но не только героиня погружается в мир, где главными являются слух, осязание, вкусы и запахи, а отнюдь не зрение. Вместе с ней в этот мир погружаются все зрители. Фестиваль «Душа города Москва» закончился. Но история эта не окончена. Наоборот, она только в самом начале. Крепнет связь между душами наших городов. Крепнет связь между людскими душами. А пока жива душа, жив человек и жив город.